Радіо Свобода. Сирийские войска пытаются подавить протесты противников режима Асада. Казахский дипломат решил захватить самолет и улететь к Каддафи. Похищенный сын бизнесмена Евгения Касперского освобожден. Защитники природы в Ленинградской области протестуют против строительства дороги Москва-Петербург. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Радио «Свобода» следит за ситуацией в Сирии, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Башара Асада. По поступающей информации, сирийские войска при поддержке танков вошли в город Дераа на юге страны, чтобы подавить протесты. Есть сообщения о гибели, по разным данным, от 5 до 25 человек. Международное сообщество выступило с требованием остановить насилие. С подробностями Валентин Барышников.
Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай в связи с действиями сирийских сил безопасности потребовала от властей страны немедленно прекратить использование силы и затем провести полное и независимое расследование убийств. По словам Пиллай, правительство Сирии связано международными обязательствами защищать мирных демонстрантов и право на мирный протест. Она также потребовала освобождения задержанных демонстрантов, общественных активистов и журналистов и предоставления им права на деятельность без боязни преследований. Пиллай подчеркнула, что ответ сирийских властей на народное волнение был изменчивым, и за бумажными реформами следовало жестокое подавление выступлений. Цитата: «Спустя несколько дней после объявления о важных реформах мы увидели подобное пренебрежение человеческими жизнями со стороны сирийских сил безопасности». В заявлении главы ведомства ООН по правам человека говорится: «Насилие и преследование активистов демонстрируют либо несерьезное отношение к этим реформам, либо неспособность контролировать собственные службы безопасности». Пиллай призвала президента Асада срочно провести обещанные реформы, чтобы восстановить доверие народа. Агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Барака Обамы, ранее осудившая действия сирийских властей по насильственному подавлению протестов, рассматривает различные меры давления на правительство Сирии, включая возможные санкции, в том числе замораживание активов США, принадлежащих высокопоставленным сирийским представителям. Эта резкая международная реакция последовала за операцией сирийских военных в городе Дераа, где месяц назад начались протесты против режима Башара Асада. По поступающей информации, в понедельник утром в город вошли сотни солдат при поддержке бронетехники. Очевидец сообщил агентству Рейтер, что видел на улицах тела убитых людей. Аль-Джазира со ссылкой на местного жителя передает, что танки открывали в городе огонь. Франс-Пресс приводит слова активиста о том, что военные стреляли во всех направлениях. Сообщалось, что в городе нет электричества и телефонной связи. Поступили сообщения, что закрыта граница с Иорданией, рядом с которой расположен город Дераа. Сирийские СМИ, однако, это отрицали. Независимого подтверждения происходящему получить невозможно, поскольку иностранных корреспондентов практически не допускают в Сирию. Происходящее там известно по отрывочным сведениям. Так, в интернете в одной из социальных сетей было размещено видео, демонстрирующее танки и военнослужащих на улицах. Голос на видео произносит:
«Сирийские военные, вместо того, чтобы сражаться на голландских высотах, сражаются со своим собственным народом. Людям не разрешено говорить о свободе, люди не могут дышать. Права есть только у семьи Асада».
Поступает сообщение, что сирийские службы безопасности провели также операцию в пригороде столицы страны Дамаска Думе, открывая огонь по людям и проводя аресты. Накануне силы безопасности вошли в город Джебла на побережье Средиземного моря. По данным правозащитников, число мирных жителей, убитых с начала волнений в Сирии, приближается к 400. Треть из них погибли за последние дни. А власти прибегают к использованию жесткой силы против участников протестов, несмотря на то, что на прошлой неделе было отменено действовавшее почти полвека чрезвычайное положение. Его отмена была одним из требований антиправительственных манифестаций. Базирующийся в Лондоне правозащитник Рами Абдель-Рахман заявил агентству «Франс-Пресс», что сирийское руководство избрало, очевидно, военное решение решения в борьбе с массовыми акциями протеста. Как сообщает агентство Reuters, ведущий сирийский правозащитник Сухаир аль-Аттаси назвал действия властей «беспощадной войной по уничтожению сторонников демократии». Конец цитаты. А вот мнение доктора Теодора Карасика, директора отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае.
Сирийские войска систематически используются для борьбы с протестами и для рейдов в каких-то областях, чтобы очистить их от участников протестов. Среди примеров действий военных на Ближнем Востоке, свидетелями которых мы были во время арабских восстаний в нынешнем году, это, вероятно, наиболее жесткие.
Напоминают ли события в Сирии ситуацию в Ливии, где власти также использовали против антиправительственных протестов силу? Об этом арабист, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений России Георгий Мирский.
До ливийского масштаба, конечно, дело далеко еще не дошло. Дойдет ли оно? Это вопрос, на который никто сейчас не может ответить, потому что нужно тогда, чтобы произошло то, что в Ливии, то есть сформировалось какое-то руководство, какой-то штаб повстанцев или хотя бы зачатки какой-то армии, каких-то вооруженных сил оппозиции. Пока ничего этого нет. Мы видим демонстрации во множестве городов, видим, как их подавляют, убивают, видим, как дух мятежа или революции охватил страну, и видим, что правительство оказывается, как всегда бывает в таких случаях, в жуткой ситуации. Еще 150 лет тому назад, даже больше, французский ученый Алексис Токвиль, автор известной книги «Демократия в Америке», пророчески написал: «Самый опасный момент для плохого правительства наступает тогда, когда оно пытается исправиться». Вот сейчас Башар Асад отменил закон о чрезвычайном положении, который 50 лет там был, уволил прежнее правительство, обещал еще какие-то там реформы. Но перед этим он уже пустил в ход силы. Понимаете, когда земля начинает трястись под ногами авторитарного режима, есть два выхода из положения. Беспощадно подавлять, невзирая на то, сколько крови прольется. Никаких уступок, никакой слабости. Либо пытаться выпустить пар из котла, обещать реформы, уволить правительство, расколоть оппозицию. Но если земля действительно горит под ногами, если землетрясение уже, то не спасет ни тот вариант, ни другой. Режим уже обречен. Но заранее этого знать никто не может. Ясно только одно, что весь имидж этого авторитарно-полицейского режима, где есть только одна единственная партия, БАС, все остальные запрещены, где практиковались превентивные аресты без всякого суда, где была запрещена абсолютно всякая критика в адрес властей, где был полный произвол полиции, что вот этот имидж треснул бесповоротно.
А вот мнение Теодора Карасика по вопросам, насколько велика поддержка президента Асада среди населения и каковы шансы Асада удержаться у власти.
Он пользуется поддержкой в основном в крупнейших городах, однако произошли восстания в ключевых районах страны, где у многих военнослужащих есть семьи или родственные связи, и это вызвало некоторую обеспокоенность у сирийского руководства. Многие аналитики начинают задаваться вопросом, удастся ли Асаду удержаться у власти. Хотя у него огромная поддержка со стороны спецслужб и остального его окружения, весьма возможно, что он станет следующей жертвой этой волны революций.
Какова позиция соседних стран по отношению к происходящему в Сирии? Теодор Карасик.
Вы можете увидеть, как некоторые в Саудовской Аравии и Ливане приветствуют происходящее в Сирии, поскольку ее проблемы могут быть выгодны им. Это только часть спектра. Я думаю, Иордания и Ирак несколько обеспокоены, но я думаю, страной, которой приходится волноваться более всего, является Иран, учитывая историю и нынешний уровень его отношений с Сирией. Если Иран потеряет Сирию, это будет огромным ударом по его интересам в арабском мире на Ближнем Востоке.
Протесты объединяют самых разных людей, и поэтому, по словам Теодора Карасика, существует немало версий, кто именно является их движущей силой. Некоторые эксперты высказывают опасения, что это могут быть радикальные исламисты. Кто-то указывает напротив на Запад. Георгий Мирский считает, что недавние события в других странах арабского мира указывают на другой, народный характер восстаний.
Наблюдатели отмечали, что на площади Тахрир в Каире не было никаких лозунгов религиозного, исламистского, националистического характера. И вот во всех остальных странах тоже наблюдается удивительно в этом смысле, пока что, по крайней мере, пока что будет завтра, мы не знаем, примирение, солидарность различных конфессиональных, этнических групп. классовых групп. Вот это характерно именно для такого рода вот неожиданной революции, которая не имеет ни программы, ни руководителей, ничего. Тут как бы все вместе, объединенные общим желанием. Свалить тирана. Сейчас, конечно, пойдут разговоры, что поскольку Иран главный союзник Сирии и огромную роль в этом регионе играет вот этот альянс ирано-сирийский, направленный против Америки и Израиля, то, конечно, тут видна, несомненно, Хафиз Асад об этом прямо говорит, что тут видна рука империалистов, рука сионистов. А что же вы хотите, что он еще может сказать это? Но на самом деле, говорить, кто за ними, это вот, знаете, арабы любят всегда так, как появляется какое-то движение или какой-то вот человек, излюбленный вопрос у арабов. Мин варагу, кто за ним? То есть даже мысли не допускают, что что-то может быть спонтанно, само по себе. Обязательно человек должен быть чьим-то агентом, кто-то за ним должен быть. Пора давно от всего этого отказаться. Это лесной пожар, который вспыхнул и охватил весь арабский мир.
Это был арабист Георгий Мирский. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Веб-сайт WikiLeaks опубликовал очередную порцию секретных американских правительственных документов, на этот раз касающихся содержания лиц, подозреваемых в причастности к терроризму в специальной тюрьме на американской военной базе Гуантанамо, расположенной на территории Кубы. Со мной на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Что именно содержит новый информационный вброс WikiLeaks?
Митя, здравствуйте. Сразу отмечу, что одновременно засекреченная информация со ссылкой на WikiLeaks опубликована в ряде американских газет, в частности, 2,5 разворота в «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о более чем 700 секретных документах Пентагона. Каждый из них представляет собой личную характеристику того или иного узника Гуантанамо объемом до 2 страниц, в которой изложены обстоятельства их задержания, причины помещения в эту тюрьму, а также рекомендации относительно того, что делать дальше с этим человеком. Судя по этим документам, из 780 людей, содержавшихся в Гуантанамо с февраля 2002 по январь 2009 годов, только 220 человек считались особо опасными террористами, 380 были сочтены мелкой сошкой, рядовыми боевиками, 150 человек оказались ни в чем не повинными, в основном гражданами Пакистана и Афганистана. Документы подтверждают то, что, собственно, было известно ранее, что ко многим заключенным применялись так называемые интенсивные методы допроса, которые, по утверждению ряда высокопоставленных членов предыдущей администрации Буша, неправомерно было бы отождествлять с пытками.
Алана, на какие особенно интересные детали проливают новые документы, опубликованные WikiLeaks?
Митя, это, например, касается судьбы ряда тех, кто был отпущен из тюрьмы Гуантанамо. Сейчас в ней содержится только 172 человека, которые считаются особо опасными. Так вот, оказалось, что человек по имени Абу Суфиан Ибрагим Ахмед Хамуда Бенкуму, ранее освобожденный из этой тюрьмы, нынче занимается подготовкой повстанцев, выступающих против Муаммара Каддафи в Ливии, и тесно связан с Аль-Каидой, о чем власти Гуантанамо, судя по всему, так и не узнали. Опубликованные документы также свидетельствуют, что некоторые страны направляли для проведение допросов в Гуантанамо сотрудников своих спецслужб. Среди этих стран – Китай, Россия, Таджикистан, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир и Тунис. В одном документе говорится, что в числе захваченных в качестве подозреваемого в терроризме американские официальные лица обнаружили человека, ранее завербованного разведками Великобритании и Канады, который якобы имел контакты с рядом террористических групп Аль-Каиды. Согласно другому документу, Халид Шейх Мохаммед, сам сознавшийся в авторстве идеи терактов 11 сентября 2001 года, сообщил на допросе, что в 2002 году он приказал бывшему жителю американского города Балтимора совершить покушение на тогдашнего президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Митя.
Алана, как американская администрация реагирует на утечку WikiLeaks?
«Нью-Йорк Таймс» публикует заявление от имени американского правительства, подписанное пресс-секретарем Пентагона Джеффом Мореллом и спецпосланником по закрытию тюрьмы в Гуантанамо Дэном Фридом. В нем выражается сожаление, что эта газета и другие СМИ решили опубликовать документы, которые WikiLeaks приобрел незаконным способом. Отмечая, что многие сведения, содержащиеся в этих документах, уже устарели, Дэн Фрид и Джефф Моррелл пишут, что предыдущие и нынешние администрации упорно работали над тем, чтобы освободить сотни подозреваемых из Гуантанамо, вместе с тем считая высшим приоритетом защиту американских граждан. Митя.
Спасибо, Алан. Я благодарю Алана Давыдова, корреспондента «Свободы» в Вашингтоне. В воскресенье советник казахстанского представительства при ЮНЕСКО Валерий Толмачев пытался угнать самолет компании «Ал-Италия», следовавший рейсом Париж-Рим, требовал лететь в Ливию, однако был задержан экипажем. 48-летний Толмачев угрожал стюардессе, приставил к ее шее маленький перочинный ножик. Четверо стюардов повалили его на пол. Через 35 минут самолет приземлился в римском аэропорту, и Толмачев был передан в руки полиции. Шефом Толмачева, постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО, является известный общественно-политический деятель, поэт Алжас Сулейменов. В телефонном разговоре с нашей радиостанцией он сказал:
«Один из лучших наших работников, очень профессиональный, спокойный, выдержанный, правильно во всем разбиравшийся, никаких у него симпатий никогда, ни к Триполи никогда не было. Неожиданно для меня он полетел в Рим, я его не командировал. Это все самостоятельно, вероятно, душевная болезнь неожиданно его заразила. Он заподозрил у себя рак в течение двух-трех недель, видимо, это его доконало».
Вот что рассказал мне о Геннадии Толмачеве корреспондент казахстанской службы нашей радиостанции Казиз Тогузбаев.
Валерий Толмачев является сыном достаточно известного писателя, журналиста и публициста Геннадия Толмачева. А Геннадий Толмачев был другом Олжаса Сулейменова. Геннадий Толмачев в разные годы возглавлял редакции газет «Огни Алатау», «Народный конгресс», журнала «Простор». Является автором таких книг, как «Повесть об Алжасе», «50 встреч с Кунаевым», «Лидер», это о президенте Нурсултане Назарбаеве и других. Геннадий Толмачев скончался в декабре 2006 года, на 68-м году жизни. А Валерий Толмачев, как и его отец, сотрудничал с «Казахстанской правдой». В годовщине смерти отца он даже издал книгу «Солнечный человек».
То есть он занимался в основном журналистикой, не писал художественных произведений, да?
Нет. Как сообщает «Казахстанская правда», Валерий Толмачев, он получил блестящее образование, знает много языков, несколько, во всяком случае, иностранных языков. И потом начал делать карьеру по дипломатической службе. Олжас Сулейменов не скрывает того, что взял к себе на работу в свое время Валерия Толмачева, потому что он был сыном его друга Геннадия Толмачева. То есть Геннадий Толмачев был достаточно близким другом Олжаса Сулейменова.
И написал книгу об Олжасе Сулейменове.
Да, об Олжасе Сулейменове. А Валерий Толмачев об Олжасе Сулейменове говорил не иначе, как великий друг моего отца.
Он в последние годы жил в Париже, да, и редко появлялся в Казахстане.
Я не знаю насчет того, значит, насколько редко, но жил в Париже. Он разведен, у него две дочери, жил в Париже со своей матерью, она специалист французского языка, профессор.
Сейчас Алжас Сулейменов говорит о том, что у Валерия Толмачева был диагностирован рак, и это как-то на него так сильно повлияло, что он повредился в рассудке, да?
Да, он говорит, что ошибочно якобы казус случился, какой-то, мол, врач поставил ошибочно Валерию Толмачеву диагноз рак. Мы типа послали его на повторную проверку, оказался обыкновенный, мол, гастрит. Мы все, говорит Олжас Сулейменов, агентству КАСАК, мы все успокоились, но, видимо, тем не менее, этого Валерия Толмачева это потрясло. А нам, нашему радио «Азатек», Олжас Сулейменов буквально сказал, что, наверное, в последние 2-3 недели это его и подкосило, вот эта его мнительность Валерия Толмачева.
Вам кажется это правдоподобным?
Ну, я не врач и в данной ситуации не могу комментировать это такое. Но, во всяком случае, полиция Италии заявила, что пытавшийся захватить самолет в Казахстане страдает от депрессии.
Да, но, во всяком случае, он не был замечен в симпатиях к Каддафи, к терроризму и вообще не интересовался Ливией, да?
Да, здесь Олжас Сулейменов категорически утверждает нашему радио «Азатык», что никаких симпатий ни к Каддафи, ни к Триполи, как говорит Олжас Сулейменов, Валерий Толмачев не проявлял.
А как казахские власти, как казахский МИД отреагировал на весь этот скандал?
Казахский МИД пока сдержанно комментирует. Единственное, что они подтвердили, что Валерий Толмачев является их сотрудником. Работает советником представительства Казахстана при ЮНЕСКО.
Ну, наверняка уже вся эта история в Казахстане обросла множеством слухов, разговоров. Что говорят люди?
Ну, люди потрясены здесь, многие не понимают, а с другой стороны, говорят вот так, мол, значит, типа брать по блату. Вот этот момент социальный, это, конечно, в первую очередь на простых людей, во всяком случае, они обращают внимание.
Казахстанский журналист Казиз Тагузбаев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Московском городском суде начались прения сторон по делу об убийстве адвоката Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Бабуровой. Прокуратура просит присяжных признать доказанной вину подсудимых Тихонова и Хасис. Их адвокаты заявляют, что доказательства, собранные по делу, не имеют отношения к предъявленным обвинениям. В зале суда работает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
«За стеклом сидит зло, и оно должно быть наказано». Такими словами прокурор Борис Локтионов завершил свою речь в прениях сторон. Анализируя доказательства, представленные в ходе рассмотрения дела, он обратил внимание присяжных на сомнительность и неправдоподобность ряда утверждений адвокатов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Критики, в частности, были подвергнуты заявлению Тихонова о том, что признательные показания, которые он давал на протяжении 5 месяцев предварительного следствия, были сделаны им под давлением. Под сомнение было поставлено и наличие алиби у Евгении Хасис, о которой вдруг стало известно спустя 1.5 года. Борис Локтионов заявил присяжным, что Анастасия Бабурова была обречена, поскольку Тихонов и Хасис подготовили хладнокровное убийство и не собирались оставлять свидетелей. Прокурор просил присяжных признать вину подсудимых доказанной. Адвокат семьи Станислава Маркелова Роман Карпинский сообщил, что его доверители не считают Тихонова и Хасис заслуживающими снисхождения.
Мои доверители просили до присяжных донести то мнение, что ни Тихонов, ни Хасис они снисхождения не заслуживают. Они содеянно мне раскаялись. Более того, они пытались на протяжении процесса направить следственное разбирательство по ложному пути. Не только уйти от ответственности, но и, в принципе, свалить вину совершенно на лиц, которые, возможно, к этому не имеют никакого отношения. То есть просто направить разбирательство в ложном совершенно русле.
Адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков, выступая в прениях, поддержал коллег, заявляющих об отсутствии оснований для снисхождения к Тихонову и Хасис.
У нас единая точка зрения, что человек, который опасен для общества, который создан не для созидания, а для убийства, а помните его последняя фраза в распечатке, он говорит, а сколько ты готов будет в реальной жизни убивать? Он говорит, да каждый день бы, если не мусора, каждый день бы убивал. Поэтому мы считаем, что человек недостоин снисхождения, потому что он опасен для всех нас, и нас он жалеть не будет. Поэтому мы будем настаивать на жесточайшем наказании без снисхождения. И никаких сомнений в доказанности вины Тихонова и Хасис у меня нет.
Защита Никиты Тихонова и Евгении Хасис, убеждая присяжных в невиновности своих доверителей, вину за совершение убийства Станислава Маркелова, возложила на главного свидетеля обвинения, лидера националистической организации «Русский образ» Илью Горячева. В ходе 2 допросов на стадии следствия он давал изобличающие Тихонова показания, однако на допрос в суд не явился, но направил письмо, в котором отказался от данных ранее показаний. Говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Я пытаюсь донести до присяжных идею о том, что Тихонов не имеет отношения к совершенному кем-то на причастенке убийству Маркелова. Ну, а просить я буду Тихонова осудить по использованию подложных документов, осудить по приобретению, хранению, ношению оружия без группы лиц и оправдать по факту убийства Маркелова.
По окончании прений стороны смогут выступить с репликами, после чего председательствующий составит опросный лист для присяжных, которому предстоит вынести вердикт. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после сводки новостей в программе «Время свободы» сообщение о том, как защитники природы протестуют против строительства дороги Москва-Петербург.
Радио Свобода. Новости. США готовится к введению санкций против правительства Сирии в ответ на жестокое выдавление выступления оппозиции. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор. В Йемене во время многотысячных демонстраций с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестующих. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. Как сообщил Интерфаксу глава Чечни Рамзан Кадыров, личности убитых установлены. Убитые сегодня в ходе операции в Дагестане боевики были причастны к нападению на полицейскую автоколонну 12 апреля этого года, в результате чего погибли двое полицейских. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. На скамье подсудимых Никита Тихонов и Евгения Хасис. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня критики проекта новой трассы Москва-Санкт-Петербург напомнили, что эта дорога пройдет не только через подмосковный Химкинский лес, но и через заповедные места Ленинградской области. В госкомпании «Автодор» заявляют, что подготовка к прокладке трассы на участке Петербург-Тосно начнется уже в этом году. Между тем, защитники природы утверждают, что строительство дороги станет для Ленинградской области локальной экологической катастрофой. Оно в новом витке конфликта строителей дороги и защитников природы Елена Поляковская.
По плану участок трассы Петербург-Тосно должен быть сдан в эксплуатацию в 2015 году. Это лишь один из отрезков дороги, связывающей два крупнейших российских города. Всего по территории Ленинградской области пройдет 93 километра будущей платной автомагистрали. Строительство госкомпании «Автодор» планирует начать в этом году, однако нешуточные страсти вокруг дороги разгораются уже сейчас. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Тревогу петербургских экологов вызвало уже то, как была сделана оценка воздействия дороги на окружающую среду. Хотя представители госкомпании «Автодор», занимающиеся строительством дороги, утверждают, что негативного влияния на природу трасса не окажет. Такого же мнения и руководитель Петербургского отделения Международной организации «Зеленый крест», член экологического совета при губернаторе Петербурга Юрий Шевчук.
Трасса достаточно хорошо продумана, действительно обходит все населенные пункты. Для животных, диких животных, предусмотрены проходы под трассой в районах, где она пересекает реки. В общем, трасса не влияет на экологию Тосненского района, и как локальную катастрофу рассматривать ее невозможно.
Другие эксперты считают угрозы экологии Ленинградской области вполне реальными, указывая на то, что до сих пор общественности не предоставлены все детали строительства, в частности, откуда будут брать песок и куда будут складировать вынутые грунты и строительный мусор. Говорит руководитель экологической организации «Зеленый патруль» Сергей Виноградов.
У нас существует опасность, что 93 километра, что проходить будет по Ленинградской области, будет вокруг брать песок. Туда же будут везти грунты, а это миллионы кубометров, и куда-то надо здесь запланировать. Кроме этого, будут образовываться свалки при прокладке, стройматериалы, остатков и так далее. Все даже асфальтироваться будет. Куда будут все это брать? Это сейчас надо уже планировать все эти места захоронения этих отходов, утилизацию проводить. На это получать лицензию и полностью эти места потом использовать.
Утверждение, что дикие животные смогут мигрировать через несколько проходов возле рек, Сергей Виноградов тоже считает несостоятельным. Есть опасность и для нереста рыбы, если для удешевления работ коммуникации протянут по дну рек. По словам Виноградова, экологический мониторинг проекта должен проводиться сейчас, на ранней стадии, иначе все эти проблемы так и не будут учтены. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Руководители «Автодора» и экологи провели совместную пресс-конференцию и круглый стол. Первый зампред правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах удивлен позицией некоторых представителей природозащитных организаций, которые, по его словам, ранее на совместных встречах претензий не высказывали.
Мы в этом этом году действительно начинаем подготовительные работы по северному участку, то есть по входу в Санкт-Петербург, это с 646 по 684 километры. На этой же пресс-конференции выступали и замглавы муниципального образования Тосно, и комитет Ленинградской области по дорожному хозяйству. И никаких мы ни замечаний, ни противодействий от экологов санкт-петербургских просто-напросто не слышали. Мало того, 3 недели назад специально мной и вице-губернатором Ленинградской области проводилось совещание в комитете по природопользованию и экологии Ленинградской области, на котором присутствовали и общество охотников, и рыболовов, и общественный совет по экологии, и все отметили, что участок по Ленобласти очень тщательно проработан. Все замечания, которые на стадии разработки проекта давались различными общественными организациями и муниципальными органами, они все 100% учтены.
Дорожная ситуация при въезде и выезде из Петербурга не намного лучше московской, считают специалисты. Строительство новой дороги, которая может разгрузить уже действующую трассу, безусловное благо, уверен руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. Что же касается протестов представителей общественных организаций, то, по словам Блинкина, в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.
При нашем дефиците дорог любое новое строительство, если оно с умом сделано, да, это всегда на благо. Другой вопрос, что как только возникают общественные протесты по поводу любого нового строительства, я как специалист обязан разобраться, что это такое. Это реальные экологические или социокультурные, если не делать речь идет о городе, доводы. Или это то, что в зарубежной литературе мы называют, всегда мои коллеги называют эффект NIMBY. NIMBY это по-английски not in my backyard. Или по-русски «только не на моем заднем дворе». Что вообще дорога нам как местным жителям так вообще нужна. Вот только, пожалуйста, постройте ее где-нибудь в другом месте, не около меня. И вот различить общественное движение, мотивированное благородными мотивами экологии или культуры, вот этого NIMBY, всегда очень трудно. Ситуация с Химкинским лесом я детально разбирался и могу сказать, что я с чистой совестью высказывал свою позицию в пользу защитников Химкинского леса. Как там в Тосно, я искренне не знаю, пока не разбирался.
В прошлом году после акции протеста защитников Химкинского леса президент Медведев приостановил проект для дополнительного общественного обсуждения. Но позднее правительственная комиссия решила не менять маршрут. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова считает, что проект трассы Москва-Петербург, среди прочих других недостатков, нарушает права человека.
Что касается питерского участка, то там, я так понимаю, Росавтодор еще не теряет надежд получить западное финансирование. Но, честно говоря, я думаю, что теперь мы обязательно обратим внимание компании Bankwatch, которая занимается мониторингом деятельности западных банков, на то, что эта трасса, которая имеет столько социальных, экологических и прочих проблем на ее подмосковном участке, то ее же собираются продолжать строить в Питере. Мы обратим это внимание, потому что есть такое правило, что европейский инвестор, он не может финансировать проект, если хоть какой-то его участок этого проекта имеет серьезные социальные, экологические проблемы или проблемы с нарушением прав человека.
Петербургские экологи, так же, как и их коллеги в Подмосковье, называют проект строительства трассы Москва-Петербург крайне опасным для природы Ленинградской области. Между тем, проблема перезагруженности автотранспортных путей, связывающих два крупнейших города России, по-прежнему далека от разрешения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 25 апреля, итоговый выпуск. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Юноша освобожден сотрудниками МУР и ФСБ во время передачи выкупов 3 миллиона евро. Именно такую сумму запрашивали злоумышленники. Он здоров, находится с родными, но, по словам представителей правоохранительных органов, получил психологическую травму. Возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
Сын известного разработчика антивирусных компьютерных программ Евгения Касперского, Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Однако сообщения об этом в российской прессе появились лишь несколько дней спустя. О случившемся в компании знакомых рассказал один из друзей Ивана, и информация сразу просочилась в СМИ. С этого момента, по словам специалистов по киднеппингу, жизнь юноши оказалась под реальной угрозой. 22 апреля некоторые интернет-издания сообщили, что за юношу заплатили выкуп в 3 миллиона евро. Именно такую сумму запросили злоумышленники, и он находится в безопасности. Как теперь выяснилось, сотрудники правоохранительных органов специально распространили в СМИ ложную информацию об освобождении сына Касперского, чтобы успокоить похитителей и убедить их, что выкуп будет выплачен. Похитители прятали юношу в Сергиево-Посадском районе Московской области на территории Садового товарищества. Накануне стало известно, что оперативники МУРа и ФСБ с помощью сотрудников ОМОНа освободили юношу. Были арестованы 5 преступников во главе с организатором, бывшим заключенным, рассказывает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В настоящее время задержанными уже работают следователи Следственного комитета, устанавливают все обстоятельства совершения похищения. Также проверяется информация о наличии у подозреваемых судимости за совершенные ранее преступления. В суд уже направлено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Я не стану раскрывать подробности этой операции. Могу лишь сказать, что при розыске и освобождении молодого человека использовались как наработанные годами методы раскрытия таких преступлений, так и новейшие высокотехнологичные и криминалистические разработки.
Сегодня стали известны новые подробности этого похищения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трое из 5 задержанных – члены одной семьи, которая не могла расплатиться с долгами. Организатором преступления был 61-летний москвич, ранее судимый за мошенничество. Ему помогала жена, 30-летний сын и двое его приятелей. Злоумышленники по интернету выбрали себе в качестве жертвы сына Евгения Касперского. Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается $800 миллионов. Преступники выяснили, где учится, живет и работает Иван Касперский, и решили похитить его недалеко от места работы в промышленной зоне на северо-западе Москвы. Они увезли юношу в Подмосковье и спрятали на территории Садового товарищества. Затем похитители заставили молодого человека связаться с родителями и передать требования о выкупе. Сотрудники МУРа и ФСБ, занимающиеся поисками похищенного юноши, смогли установить примерное место, откуда был сделан звонок. Позднее похитителей задержали на посту ГИБДД, когда они поехали за выкупом. Сын Касперского был освобожден без единого выстрела, сейчас он здоров и находится дома с родными. Глава комиссии Общественной палаты России по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена заявил, что операция по освобождению Ивана Касперского прошла блестяще.
Я, прежде всего, пытаюсь понять, на что эти негодяи рассчитывали. Ведь совершенно очевидно, что когда речь идет о похищении, и когда сразу же появляются требования об энной сумме денег за выкуп, понятно, что наши спецслужбы, наши правоохранительные органы, они будут работать достаточно эффективно.
Несмотря на то, что 5 похитителей задержаны, в Подмосковье продолжается операция по поиску их сообщников. В частности, специалисты работают над отпечатками пальцев, оставленными в доме, где держали Ивана Касперского. Результаты экспертизы дадут представление о том, сколько там находилось человек и какое отношение они имели к похищению. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, несмотря на то, что российские специалисты в области расследования случаев киднеппинга имеют еще небольшой опыт, операции по освобождению похищенных людей стали проводиться успешнее.
Это очень сложная операция. На кону стоит жизнь заложника всегда. Это огромный риск со стороны правоохранителей, которые идут на освобождение, на штурм квартиры, где содержится заложник. Риск, цена этого риска – жизнь заложника. Практически без единого выстрела, без единого сопротивления. Арестованы все похитители во главе с организатором похищения, и мальчишка освобожден. Наши правоохранители, наконец, подчеркиваю, наконец, стали разрабатывать такие операции с большой степенью успеха. Вообще во всем мире это очень сложные операции. Мы столкнулись с явлением похищения людей с целью выкупа недавно, поэтому опыт нашей работы по таким преступлениям пока еще небольшой, но становится все более и более успешным.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов заявил в интервью «Радио Свобода», что в последнее время в России участились случаи похищения родственников бизнесменов. В такой ситуации, по его мнению, необходимо действовать в сотрудничестве с правоохранительными органами.
Идти на контакты с преступниками и тянуть время в поиске денег, потому что даже владеющий миллионами и сотнями миллионов долларов человек не может сразу снять 3 миллиона с банковского счета. Это понятно бандитам. Немедленно уведомлять об этом полицию и ФСБ, о таком похищении, потому что полиция и ФСБ в случае таких похищений действуют вместе и, как показал опыт с Касперским, успешно. И четко выполнять все инструкции, которые будет давать сотрудники правоохранителей. Никакой самодеятельности. И попытки отдать деньги в расчете на то, что им вернут похищенного, надежда, что вернут живым, таким образом за даже большой выкуп очень мала. Слишком много знает похищенный о бандитах, слышал их голоса, видел их лица, запомнил, куда его отвезли. Поэтому расчет на теснейшее сотрудничество с правоохранителями и выполнение всех инструкций. И, конечно, показывать бандитам готовность отдать выкуп.
Эксперты полагают, что причиной участившихся в последнее время случаев похищения детей и родственников бизнесменов стал криминальный кризис в стране. Власть не в состоянии контролировать преступность. Станица Кущевская, Гусь-Хрустальный, город Энгельс Саратовской области – тому доказательство. Росту организованной преступности также способствует гуманизация уголовного законодательства, которое распространяется не только на экономические преступления. Внесены такие поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми лица, совершившие похищение человека, разбойное нападение – вымогательства могут получить минимальный срок лишения свободы – 2 месяца. Эксперты называют такие изменения полным непониманием социальной ситуации. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Следствие отрабатывает несколько версий взрыва на съемочной площадке телепроекта «Дом-2». Задержанный по делу о взрыве житель Новокузнецка Сергей Ляпин ранее был 2 судим. В 2000 году он получил 3,5 года условно за кражу, а в 2003-м – 1,5 года условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Подробности в обзоре печати. Его подготовил Павел Куравский.
Кроме совершения кражи и хранения наркотиков, за что был осужден, задержанный Сергей Ляпин неоднократно привлекался к административной ответственности. Ранее Ляпин 2 пробовал пройти кастинг на шоу «Дом-2», но не был принят на проект. Уголовное дело по факту воскресного взрыва в деревне Лешково возбуждено по 3 статьям: незаконный оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывчатых веществ и причинение тяжкого вреда здоровью. «Комсомольская правда» пишет, что примерно в 6 часов утра в воскресенье во время обхода территории 2 охранника обнаружили у забора, огораживающего съемочную площадку, подозрительный рюкзак. В этот момент произошел взрыв, в результате которого один из охранников, Денис Терра, получил многочисленные телесные повреждения. Всех участников проекта эвакуировали. На месте происшествия работали взрывотехники. По их заключению, взрыв пакета изготовил не профессионал, а любитель. В основе обеих бомб были примерно 5-литровые баллоны с газом. К каждому баллону преступник прикрепил провода и часовой механизм. Московский «Комсомолец» сообщает, что в то же воскресное утро полиция разослала ориентировки на 39-летнего Сергея Ляпина, жителя Кузбасса. Этот человек сразу попал под подозрение, поскольку ранее у него возник конфликт с охраной «Дома-2». Еще в феврале, как напоминает МК, Ляпин распространил в интернете информацию о том, что якобы был избит и ограблен телевизионными стражниками. Но милиция, по его словам, бездействовала. Обращаясь к милиционерам, Ляпин тогда указал в сообщении номер своего телефона и добавил, цитата, «даю вам еще пару дней, потом сами на себя обижайтесь». По неофициальной информации, секьюрити побили будущего подрывника, когда тот пытался прорваться к одному из участников проекта, черному магу Владу Кадани. Одна из версий конфликта, которую, по данным московского «Комсомольца», отрабатывает следствие, Сергей Ляпин испытывает сильную неприязнь ко Владу Кадани, чье настоящее имя Виктор Глунов. Последний известен своим участием не только в «Доме-2», но и в передаче «Битва экстрасенсов», где он представлен как черный маг. Чем же Кадани мог не угодить Ляпину? Вопрос. Прошает газета. газета «Московский комсомолец» и выдвигает несколько версий. Первая – Сергей Ляпин – недовольный клиент практикующего мага Влада Кадани. Вторая версия – интриги и козни Влада так надоели слишком впечатлительному телезрителю, что он решил проучить Кадани. Третья версия – личная. Ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Влада и, возможно, Ляпин – отвергнутый поклонник участника телешоу, пишет «Московский комсомолец». Телекритик этой газеты Александр Мельман, удивленный тем, что этой темой заинтересовалась «Радио Свобода», выдвигает еще несколько версий произошедшего.
В то время, когда президент Медведев выступает на телеканале «Дождь», «Радио Свобода» интересуется взрывом на «Доме-2». Ну, пожалуйста. Значит, «Дом-2» – такая интересная программа, которая будет существовать вечно. И чем больше будут запрещать, тем больше будут ругать, тем больше будет ее рейтинг. Но у каждого рейтинга есть предел. Поэтому вообще я не знаю, насколько, так сказать, мы можем углубляться в эту тему, потому что существует несколько версий, только мы можем говорить о версиях. Первая версия – это что некие продюсеры креативные «Дома-2» решили таким образом еще больше увеличить аудиторию, потому что любой скандал подобного рода, конечно же, в разы может это сделать и поднять количество тех самых заинтересованных зрителей, которые так или иначе включат кнопку канала ТНТ в то время, когда идет «Дом-2». То есть это некий пиар-ход. Другой вывод может быть такой, что есть какой-то «Дома-2» ненавистник, который, может быть, считает себя неким санитаром леса, который таким образом этим занимается. Может быть, третий, какой-то любовный треугольник, и какая-то девушка осталась у этого товарища в «Доме-2», и он, значит, таким образом хочет взорвать все до света, к черту матери, чтобы показать свое отношение к своей личной ситуации. Что еще здесь можно сказать? Мне кажется, слава богу, конечно, никто не пострадал и никого не убило, но это довольно весело. Потому что про «Дом-2» говорить всерьез, ну, наверное, можно в каких-то социологических таких основаниях, изучая зрительскую аудиторию. Но все, что вокруг этой программы, на полном серьезе не получается углубляться в эту ситуацию.
Подтверждая слова телекритика «Московского комсомольца» Александра Мельмана о том, что шоу должно продолжаться, пресс-служба телекомпании ТНТ заявила, инцидент на съемочной площадке «Дома-2» не отразится на дальнейшей работе проекта. Съемка будет вестись в штатном режиме. Конец цитаты. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 26 апреля на Украине во всех учебных заведениях пройдет урок памяти «Колокола Чернобыля напоминают», и во многих городах страны состоятся митинги, реквиемы и панихиды. 25 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Слово нашему киевскому корреспонденту Владимиру Ивахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1:23, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины Чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Число ее жертв, по оценкам украинских властей, превысило 1 000 000 человек. Для того, чтобы почтить память погибших в результате Чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшие более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, положение относительно объекта укрытия совершенно по-другому рассматривалось экспертами. Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного ядерного реактора, ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. Непосредственно в Чернобыле, в Свято-Ильинском храме, предстоятель РПЦ отслужит пасхальный молебен. Несмотря на то, что визит приурочен 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинская парламентская оппозиция называет его политическим.
Глава Русской Православной Церкви использует любой предлог для того, чтобы приехать в Украину и пропагандировать идеи русского мира. Здесь чистая политика. И поездка в Чернобыль – это использование трагедии украинской, не только украинской, как предлога для того, чтобы здесь мобилизировать сторонников идеи русского мира. Он это уже делал не раз. И это есть еще один этап для того, чтобы втянуть Украину в орбиту российского влияния.
Убежден депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Тецькев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Белоруссии 26 апреля отмечают и власти, и оппозиция. В течение многих лет в этот день проходили многотысячные оппозиционные манифестации и митинги, и были и столкновения с милицией. Что будет в этом году, это вопрос обозревателю Белорусской службы Радио Свободы Юрию Дракохрусту.
Но в этом году Минский город полком запретил проведение шествия, однако разрешил митинг, правда, в том месте, на которое оппозиция обычно не соглашалась. Это далеко не в центре города. Но в этом году, судя по всему, в общем-то, будет согласие, и оппозиция действительно проведет митинг в том месте, которое обозначено, и вряд ли будет нарушать сценарий. Но причины этого достаточно просты, понятны, потому что в стране продолжается волна репрессий против участников акции протеста 19 декабря. Вот буквально завтра будет очередной суд над очередным участником этой акции, а послезавтра будет рассматриваться целых 16 дел участников этой акции. Плюс к тому, в общем-то, очень осложнил политическую ситуацию теракт в Минском метро. Обвинения, которые звучат из уст президента, других представителей власти, если не в прямом, то косвенном участии оппозиции в этом преступлении. Но, видимо, судя по всему, в этой ситуации, в общем-то, лидеры оппозиции посчитали, что идти на какую-то конфронтацию, идти не по тому маршруту, который, так сказать, разрешен властями, это, в общем, подставлять людей под очень жестокие репрессии. Я не исключаю, что тут были какие-то другие мотивы. Некоторые, скажем, белорусские аналитики говорят, что, может быть, оппозиции и стоит как бы согласиться на определенное место, ну, для того, чтобы, в общем, показать свою силу, сколько людей фактически в ее поддержку придет на разрешенную акцию.
Юрий, но это ведь не первый раз, когда шествие «Чернобыльский шлях» запрещается.
Раньше корректировался маршрут, но вот само по себе шествие не запрещалось. Сейчас оно запрещено, ну, в связи с ситуацией после теракта.
Спасибо, я благодарю обозревателя белорусской редакции «Радио Свободы» Юрия Дыркохруста. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 апреля подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент и правящая партия «Всеобщий народный конгресс» согласились со всеми.
Как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем.
Выхатин просила суд распустить коллегию. Однако председатель...
Алис, Олег лжец. Мы ему не верим. Он лгал 33 года.
Сейчас охрана предприятия «Витязь», которая тут дежурит, опять пыталась нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».